какие-то советы фрилансерам, нужно просто перевернуть.
Ну, в общем, у Мили настроение нетворкинг, вы понимаете.
Без хорошего ТЗ результат ХЗ.
Привет, это подкаст «Олег, где макет?» Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. В этом выпуске мы ответим на письмо, которое пришло нам на электронную почту. Что делать, когда заказов становится столько, что уже не успеваешь все обрабатывать? Как и из кого собирать команду? Сегодня поговорим об этом. Ну что, как у вас дела? Кажется, Андрей уже вернулся из Турции.
Я была в Карелии.
Мы вообще с вами уже втроем не разговаривали, по-моему, давно.
Вот расскажи, как ты была в Карелии.
Мы ездили с друзьями на пару дней в Карелию, прямо на машине, прямо из Питера. Это была очень долгая дорога.
Прямо роад-трип.
Да. Впервые в жизни увидела каньон Рускеала. Это, конечно, потрясающие виды. Мы заехали еще там на пару водопадов. Почти, можно сказать, побывала в Европе внутри России. Купила две банки варенья из морожки. В целом, в общем, я неплохо отдохнула. Так немножко перезагрузилась, пока съездила.
Андрей, как у тебя дела? Кажется, ты сейчас делаешь что-то умное.
Нет. Как у меня дела? Я не отдыхал вообще майские праздники, у меня не было выходных. У меня не было выходных, потому что я пытался догнать, как обычно. Я в вечной погоне со своими проектами наперегонки. Пытаюсь все закрыть, закончить, начать новое. Очень много работы. Мой день состоит вот из двух частей. Работа и прогулки с друзьями. Все.
В общем, я уже вам рассказывала за нашим эфиром импровизированным, что на майских я не делала ничего. Я отметила день рождения 2 числа, и после этого длились мои недельные майские каникулы. Почти каникулы я ездила только на радио по вечерам, и все. Рассказывала новости Красноярску. И за это время я начала и закончила читать книгу журналистки Долли Олдертон, ее биографию. Это была замечательная, чудесная книга, и вообще я хотела рассказать кое о чем, что я вычитала тут про поколение зумеров. Прошлый выпуск у нас как раз был с гостьей из подкаста, который посвящен проблемам зумеров, их взгляду на мир и всему прочему. И вот сегодня, когда я готовила выпуск новостей, мне попалась новость о том, что TikTok собирается запустить такой сервис, в котором зумеры смогут найти себе работу. Ну, то есть, прям в TikTok будет создана веб-страница, на которой компании будут размещать вакансии начального уровня, ну, с которыми смогут справиться зумеры, а зумеры будут размещать там свои резюме, но не в формате документов каких-то, а в формате TikTok-роликов.
Круто звучит.
Таким образом, они будут демонстрировать свою креативность
прямо
и все прочее.
Прямо в танце показывать свои навыки и умения, все свои таланты.
Жонглировать кейсами по SMM, знаете, и всем прочим. И как раз в эту тему сегодня, ну, на своем таком маленьком импровизированном обеде на телеканале я сидела, читала книгу. И заходит коллега и говорит: «О, у тебя даже есть время почитать книгу». Я говорю: «Ну, у меня обед». Придумала я в эту же секунду, думаю, действительно, а что я сижу, книгу-то читаю? И он говорит: «Блин, супер, так необычно, вот люди там твоего поколения, может быть, чуть-чуть старше и младше, у них как будто, типа, вот эти границы с работой и личным временем просто невероятно как-то выстроены». Я думаю: «Блин, действительно, как будто так и есть». Потом, и вот он, значит, подкрепляет свою мысль аргументами, говорит: «Вот я могу не поесть, или поработать в выходные, или, не знаю, выйти на работу за час, как меня предупредили, через час, вернее, как меня предупредили». И то есть это как бы в ущерб себе, но на благо там компании, телеканалу, миру и всему прочему.
Но мне кажется, на фрилансе как раз это все размывается сильнее. Мне кажется, это даже не столько от поколения зависит, сколько от, не знаю, может быть, мышления какого-то определенного.
Вчера вот на самом деле у меня последние дня три постоянные разговоры о том, как работают зумеры и миллениалы почему-то. Ну, просто вот эта книга, которую я дочитывала, там тоже в последних кусочках было про это, про Generation Z и про миллениалов, и про то, что после 30 ты уже не относишься ни к кому, почему-то эти границы размываются и так далее. Вообще, в принципе, какое ты поколение становится не очень важно. Ты типа там клевый чувак. Уже все, будет. эфир. Уже все, да. Такие новости. Мне кажется, очень прикольную штуку запускает ТикТок.
Да, прикольная штука. И вот эта идея подавать резюме в каком-то нестандартном виде отражает, мне кажется, то, что происходит, в принципе, сейчас в диджитал-пространстве и с соцсетями в целом.
Ну что, мы анонсировали, что сегодня будем отвечать на вопросы из письма. Что за письмо? Нам что, голубь его принес или что случилось?
Нам принес его почтовый голубь Яндекса на нашу почту, которая у нас указана, кстати, в описании. И подкасты, вы можете, наши дорогие слушатели могут присылать нам вопросы, какие-то впечатления, отзывы, просто поболтать, если захотите с нами. Можете писать,
да,
нам,
Миля,
на почту,
вам ответит, вы попереписываетесь в ночи.
Да, в основном я ее проверяю, да, и могу вам поотвечать. В принципе, мне это вы можете писать и в Телеграме, но в общем...
Ну, в общем, у Мили настроение нетворкинг, вы понимаете.
Да, как всегда. Пришло нам письмо от Валерии, звучит оно так. Хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо за такой чудесный, интересный подкаст. Слушаю с удовольствием и черпаю много полезной информации. Спасибо. Пожалуйста, продолжайте.
Спасибо.
Буду очень признательна, если рассмотрите мой вопрос. А звучит он так. Большую часть сознательной жизни я фрилансер. Снимаю видео, монтирую, а также занимаюсь моушн-дизайном. Пришло время, когда заказов стало столько, что я просто не справляюсь. Задумалась о делегировании и организации своей маленькой команды. Стала сталкиваться с огромным количеством трудностей и вопросов. Как правильно доносить ТЗ и выстраивать коммуникацию? Как организовать нормативно-правовые отношения, если я пока что самозанятый и не тороплюсь оформлять ИП? Как оформлять договоры с фрилансерами? Могу ли я вообще нанимать кого-то в статусе самозанятой? До какой поры возможно совмещать само выполнение заказов или нужно полностью переходить на администрирование и контроль и не распыляться между задачами, так как это сложно? Расскажите, пожалуйста, был ли у вас такой опыт? Если рассмотрите хотя бы часть вопросов, буду очень благодарна. Моя цель – открытие своей студии по производству видеоконтента.
Круто, мне понравилось это письмо. Я читала несколько раз.
Большое спасибо, Валерий, за комплименты и теплые слова про наш подкаст. Мы будем обязательно продолжать. И я думаю, я могу сразу ответить на вопросы такие правовые, нормативно-правовые, да, про самозанятость и ИП, чтобы сразу снять часть сложных, да, моментов, они будут влиять на то, что мы потом будем говорить. А по поводу самозанятости, смотрите, суть самозанятости в том, что вы работаете на себя, у вас есть верхний порог дохода, и, соответственно, вы не можете в таком статусе нанимать сотрудников. Но вы можете работать с ними как самозанятый с самозанятым. То есть не оформлять договор, что этот человек работает на вас, но вы можете как бы заказывать у этого человека какие-то услуги, и вот вы просто с ним как два отдельных специалиста работаете. Но если вы хотите прям студию открывать, то, конечно, лучше оформлять ИП и нанимать уже либо сотрудников по трудовому договору, либо работать с ними как самозанятыми и вот разовые какие-то заказы им отдавать и платить за каждый заказ отдельно. Ну вот, допустим, для новичков, для начинающих таких студий, я бы порекомендовала открыть ИП и работать с самозанятыми и оформлять все именно отдельными заказами, потому что это просто банально выгоднее и менее муторно, потому что иначе придется оформлять трудовой договор, делать отчисления в страховые фонды, налоги платить и там еще куча всяких. Бумажные волокиты, в общем, просто дичайший. Это все... С этим лучше не связываться, по крайней мере, на старте. Ну, кстати, я недавно сравнивала ИП и самозанятость для себя, потому что я подумала, может мне перейти на самозанятость? Сейчас у меня не такой высокий доход, и, ну, там, в ближайшее время, возможно, он таким останется. Стала считать, сколько у меня будет уходить налогов на самозанятости. И оказалось, что у меня будет уходить больше налогов, примерно при том уровне дохода, который сейчас есть, чем на ИП. Потому что на ИП я плачу страховые взносы, но у меня на эти страховые взносы уменьшается налог УСН. И, соответственно, я там плачу, ну, меньше, в общем, там оптимизация получается некоторая. И я посчитала, что разница будет где-то около, типа, 30 тысяч рублей. Я решила остаться на ИП. Поэтому, возможно, есть смысл просто открыть ИП. Если у вас будет студия, у вас будет больше доход. И как самозанятый вы будете платить просто, возможно, больше. Есть смысл посчитать.
А чтобы разобраться с договорами и еще раз послушать про нормативно-правовые отношения, следует послушать эпизод бонусный с юристом и эпизод про договоры, который у нас уже выходил, и там мы еще раз подробно эти вопросы обсуждаем.
Главная идея, мысль и запрос письма Валерии заключается в том, что она задумалась о делегировании и организации своей маленькой команды. В связи с этим у нее встают вопросы. Как правильно формулировать ТЗ? Как правильно выстраивать коммуникацию с подрядчиками и исполнителями, которых она думает, планирует нанять? Что вообще делать, как с ними общаться, чтобы все было эффективно и именно так, как она придумала?
Мне кажется, вот то, что мы давали какие-то советы фрилансерам, нужно просто перевернуть и вот в обратную сторону включить. То есть, например, мы говорим, когда вы работаете с заказчиком, четко прописывайте все условия, все задачи, все там результаты, которые должны получиться на берегу. Точно так же нужно работать со стороны заказчика. Четко все прописали заранее, узнали все контакты фрилансеров, разобрали, когда кто там кому что должен, когда вы будете платить, когда они должны вам сдать работу, какие дедлайны, какие там дедлайны после дедлайнов. И, в общем, вот это все просто очень четко прописать до того момента, когда вы сказали: все, теперь начинаем работать.
Мне кажется, при начале работы с кем-то, с подрядчиком, с фрилансером, ну, в общем, с другим человеком, когда не вы один задействованы в процессе, самое важное — забыть о том, что существуют какие-то неудобные вопросы. Неудобных вопросов рабочих не существует. В плане всегда удобно и важно оговорить, как будет производиться оплата. В две части — с предоплатой или нет, в какие числа, не знаю, в каком размере и так далее, чтобы... Потому что у человека в любом случае, у исполнителя или там у заказчика будет в голове сидеть этот вопрос, и он будет думать: блин, а как бы тактичнее его задать? А как тут спросить, чтобы там заказчик от меня не ушел и не сказал: о, да вы что, по предоплате работаете? Ну нет, вы меня тут обманете сейчас.
Я думаю, что про ТЗ здесь еще вопрос к тому, как ставить задачу, чтобы исполнитель ее правильно понял и выполнил, и не принес результат, которого ты не ждешь.
Подробно.
Ну, смотри, я обычно встречал всегда в практике два типа людей. Ну, на примере дизайнера. Первые дизайнеры, которые говорят: нарисуй мне схему и расскажи, какие шрифты использовать. Там, ну, может быть, не шрифты даже, какие варианты там цветов можно использовать, в какую часть текста это вставить, зачем это нужно, как именно, какой размер нужен, какой формат нужен и так далее, и так далее, и так далее. Вот до тех пор, пока ты не нарисуешь ему примерно эскиз картинки, он ее не нарисует. Второй вариант людей, которым ты говоришь просто: мне вот сюда нужна картинка, примерно вот такая, чтобы объяснить вот такую суть. Он говорит: все, понял, я сделаю. И вот, на мой взгляд, работая там любого исполнителя, самому в том числе разобраться, что ты от него хочешь и как лучше сделать, в каком формате, какие шрифты, какие цвета и как лучше, в общем-то, показать и сделать результат, чтобы он тебе подошел. Тут, конечно, двусторонний процесс. Ты ему должен объяснить, он у тебя должен спросить. Если кто-то где-то не сказал, то значит ничего не получится. С другой стороны, мне кажется, что точно ставить ТЗ, там количество знаков, просто прописывать детальную структуру. Просто у меня работал автор, например, которому надо было придумать контент-план на неделю, найти ссылки, откуда брать тексты для постов, придумать структуру поста, придумать заголовок и какую картинку туда вставить. А если то мне предлагаю вставить опросик, то нужно придумать этот опросик, потому что он сам его не придумает. То есть вот пока ты все досконально не напишешь, он не сделает. Мне кажется, что удобнее намного работать с людьми второго типа, которые сами подхватывают и улучшают то, что у тебя есть уже в голове. Ну, типа там, мне нужна картинка, которая проиллюстрирует отношения заказчика и исполнителя. Он такой: окей, да, вот такие варианты могут быть. Этот человек может сделать совсем не то, что ожидаете. Поэтому тут надо, с одной стороны, прописать какие-то главные ключевые штуки, которые, наверное, важны, но с другой стороны, подбирать людей, которые смогут их сделать.
Вот я как раз хотела сказать, что вторым типом исполнителей можно наткнуться на некоторые подводные камни. Например, ты сказал человеку: слушай, мне нужна иллюстрация для моей статьи о подкастах. Из-за того, что у вас разный бэкграунд и разные какие-то взгляды и представления о подкастинге, он может нарисовать, я не знаю, наушники и кружку, потому что подкасты — это так как-то камерно, и обычно их слушают в наушниках, а ты представляешь микрофон и диджейский пульт. И это может быть грустно в итоге, потому что человек вроде как потратил время, вроде как нарисовал по теме, но нарисовал не то. И вот, как правильно сказал Андрей, нужно, наверное, как-то соблюдать какую-то золотую середину в плане и оставлять место для доверия, что ты специально же отдаешь человеку, специалисту, в работу определенный проект, определенную задачу, но в то же время говорить ему, чего тебе хочется. Ну, то есть не делать за него его работу, там, я не знаю, делать макет сайта или примерно рисовать макет обложки или еще чего-то. Писывать подробненько, но недостаточно. В общем, оставляю кусочек для фантазии и творчества. Это как мы с вами говорили, как можно отдать на монтаж подкаст другому человеку, если ему нужно, по сути, все прописать, на какой минуте что вырезать и куда что поставить. Это, мне кажется, та же самая работа.
С одной стороны, если ты не пропишешь ТЗ, то без хорошего ТЗ результат ХЗ. Но вот у меня сейчас последний раз мы делали курс, и нам надо было нарисовать такой, знаешь, путь студента из первой точки во вторую точку. И мы просто дали примерный референс, мы дали структуру своего курса и сказали, вот нам надо этот путь изобразить. И на пути вот встречаются вот такие темы, их надо как-то проиллюстрировать. В общем, мы ему дали такое достаточно размытое ТЗ, немножко референсов собрали, объяснили, из чего состоит наш курс. Иллюстратор чудесным образом нарисовал нам ту картинку, которую нужно. Смог соблюсти структуру курса, сделать последовательный путь, и каждому уроку он придумал свою веселую картинку, которая иллюстрировала этот урок. Ну, и одновременно препятствия на пути студента. И получилось классно. То есть мы не разжевывали ему, какую картинку надо сделать в каждом пункте, но мы ему дали понимание, из чего состоит наш курс. И он сделал. Вот мне кажется, это идеальная ситуация, когда ты можешь примерно сформулировать структуру и, наверное, то, что должно быть на картинке, а иллюстратор сам ее рисует и придумывает. Потому что если ты будешь придумывать картинки, то, по сути, тебе иллюстратор не нужен. Тебе нужны руки какие-то рабочие, да? Нейросеть.
Да.
Но найти рабочие руки, которые сделают точно по ТЗ, мне кажется, еще сложнее, чем найти нормального человека, который сделает, свой взгляд добавит к твоей задумке.
Ну, просто есть же разные сферы. Есть что-то, есть, например, монтаж, где ты четко понимаешь, где и что тебе нужно в плане, что нужно убрать, что оставить, куда вставить джингл или там заставку в видео и так далее. А есть более творческие моменты, типа написать, я не знаю, какой-нибудь текст или, сделать картинку, задизайнить, да что-то, где от исполнителя тоже зависит много, потому что у него есть определенный стиль, определенные представления. И действительно, если ты придумаешь картинку или уже у тебя в голове будет этот текст, зачем тебе вообще тогда исполнитель?
Нам нужно отталкиваться от того, что вот Валерия спрашивает про набор команды. Это два разных типа исполнителей. Нужно подумать, с какими исполнителями тебе комфортнее работать и какие тебе нужны. Потому что, например, я люблю работать с людьми, которые инициативные, такие же, как я, и мне не нужно им долго расписывать ТЗ. Я не могу работать с теми, кому нужно четкое ТЗ. Но для каких-то задач и для каких-то руководителей, наоборот, гораздо комфортнее работать с людьми, которым вот четко все прописываешь, они это все четко делают. Мне кажется, тут вот нужно подумать, во-первых, с кем тебе будет комфортно, кого ты хочешь видеть в своей команде, да, и какой ты вообще человек. Тут еще есть такой момент, что делегировать вообще достаточно тяжело, если ты типа control-фрик, например, как я. Мне достаточно сложно делегировать.
Coming-out случился в эфире нашего подкаста.
Да, что там другие люди сделают не хуже, чем я, может быть, даже в чем-то лучше. Ну, в общем, в любом случае, они как-то хорошо сделают. Мы это уже как-то обсуждали с вами. Вот, мне гораздо проще работать с людьми, у которых есть свое какое-то видение, и мы как бы вместе работаем над проектом. А если бы, я думаю, что если бы мне было легко делегировать, мне бы как раз нужны были люди, которым я это все четко прописываю.
А мне кажется, наоборот. Когда ты все четко прописываешь, контролируешь полностью процесс. Ты знаешь, что тебе нужно, ты знаешь, что ты должна увидеть на выходе. Ты просто это все прописываешь в документе, отправляешь ТЗ человеку, который будет это делать, и ты уже знаешь, что он пришлет тебе обратно, потому что у тебя четко прописано ТЗ. А когда ты с человеком вместе работаешь над проектом, у него есть инициатива, у него есть какое-то пространство для своих мыслей, для реализации своих идей. Ты все равно, вот доверие больше здесь нужно, потому что он что-то тебе предложит, о чем ты не могла подумать там или даже догадаться. Ты такая, действительно. Люди, которые не умеют делегировать, они всегда прописывают жесткое ТЗ, чтобы двигались только по нему, потому что они должны быть уверены, что они получат на выходе.
У меня тоже были ситуации, когда с одной стороны у меня были и сейчас есть сотрудники, а фрилансеры, исполнители, с которыми я работаю, которые пишут именно так, как мне надо, или что-то делают именно так, как мне надо. То есть я их вообще не контролирую практически, да, я им ставлю, вот мне нужна такая тема, там примерно вот это надо написать. И они пишут, и я думаю, как они классно написали, круто. И сразу выкладываю, с минимальной редактурой. А бывали такие исполнители, которые они что-то делали, я им особо тоже не ставила. Я говорила, мне нужно вот это. Они что-то делали, я такая, это вообще не то, мне не нравится. И мне кажется, дело, с одной стороны, в том, что мы слишком по-разному смотрим, с другой стороны, что насколько я готова вкладываться в то, чтобы обучать этих людей, да, там, чтобы им объяснять что-то. Готова ли я тратить на это силы и время, или легче сразу найти тех, кто просто не обязательно выше уровнем, просто такой же по там, мышлению, восприятию.
Я вот о чем хотела сказать. Когда ты прописываешь четкое ТЗ, вот прям досконально рисуешь сайт человеку, чтобы он его сделал, по-моему, абсолютно очевидно, почему, когда человек делает не так, как ты нарисовал, у тебя возникает немой вопрос, почему? Я же даже нарисовал.
Я защищаю там это решение перед клиентом, он соглашается, он понимает все аргументы, которые я привожу, пользу там этих решений. И, в общем-то, мы собираем этот макет. Когда мы его передаем дизайнеру, в каких-то местах мы просим его помощи. Я стараюсь всегда это делать, когда там нужно придумать иллюстрацию, как конкретную какую-то там, что именно будет на картинке, и прошу его как-то там нарисовать с его дизайнерским опытом. И ситуации, когда я не прошу ничего придумывать, потому что, ну, типа, я опираюсь на какие-то правила там верстки, и он все равно делает не так. И потом мне приходится защищать эти же решения перед дизайнером и там, не знаю, ему объяснять, почему я сделал так, а не вот так. И он все равно пытается что-то свое туда придумать и как-то все переменять. Ощущение есть такое, что просто человеку хочется какое-то свое профессиональное, творческое чего-то там проявить. То есть мне просто передали работу, что я просто руки. Нет, я тоже что-то привнесу, да, в этот макет. А потом получается, что все, что ты привносишь, там 80%, оно там не нужно. То есть ты сам себе усложняешь задачу, еще и типа портишь.
Не, мне кажется, тут дело не в том, что человек там пытается прыгнуть выше головы. Он просто, ну, не умеет работать по-другому. И это вот как раз вопрос мышления, о котором я говорила. Что, видимо, он просто не на своем месте в том плане, что ему нужны какие-то другие задачи, может быть, какой-то другой проект. Я имею в виду не в плохом смысле, что ему надо уходить, а именно что, вот, допустим, я когда работала в пазле, я в какой-то момент стала чувствовать, что мне тесно, что мне дают какие-то задачи, и я не могу просто выполнять эти задачи. Я вот все, я чувствую себя как в коробке какой-то запертой. И мне нужно выйти, мне нужно сделать что-то свое. Я стала делать свой сайт и уже проявлять там на полную мощность свой креатив. Мне кажется, точно так же с исполнителями. Вот когда ты ищешь себе людей, и если ты понимаешь, что человек из раза в раз делает, ну, вот что-то больше, да, пытается привнести какое-то там свое видение, возможно, ему нужно либо дать какую-то другую задачу, где это будет уместно, где как раз нужно какую-то креативность проявить, либо нужно с ним прощаться и искать вот руки. То есть нужно еще определить список задач, на которые тебе нужны руки, на которые нужна голова. Всегда все равно там в агентстве, в студии нужны и те, и те. Просто важно не перепутать этих людей.
Когда рассказывал свою историю, ты говорила про то, что я стараюсь объяснить, что мне нужно. И вот я сейчас подумал про, не знаю, три базовые вещи, которые любому исполнителю, любой ТЗ стоит добавить, там, что нужно, для кого мы делаем про какой-то продукт или общую какую-то картинку, и почему мы решили придумать именно такое решение. Для кого, зачем и что. И тогда у него, может быть, сложится либо большая картинка в голове, либо он будет понимать, зачем именно какую-то конкретную часть работы делать. И уже там можно либо, знаю, там, расписывать, либо не расписывать. Но, наверное, вот эти три пункта там по-любому должны
стоять. А я еще подумала, что необходимо сразу говорить исполнителю, что в этом проекте, например, нам понадобится от вас ваш креатив и ваши идеи. Или в этом проекте нам нужно просто, чтобы вы выполнили наши задачи. Нам не нужны идеи, новый взгляд, свежие мысли и все прочее. Просто сделайте то, о чем мы вас просим.
Но вот здесь как раз, мне кажется, не сработает, если ты креативный человек, не сработает ему сказать: не надо проявлять креатив, пожалуйста. Как раз есть смысл держать два дизайнера, один проявляющий креатив и второй работающий руками. И если тебе нужно выполнить задачу, где только руки, отдавать задачу, соответственно, дизайнеру.
Ну подожди, да, где у человека нет
работает.
Денег на двух дизайнеров?
Тогда фрилансеры, два фрилансера. Тогда тебе не нужно держать их в штате, и ты просто распределяешь: вот сейчас мне нужен вот такой, а сейчас мне нужен вот такой. Мне кажется, это я поэтому и сказала, что оформлять ИП и работать с самозанятыми — на каждый проект брать человека, не оформляя их в штат. Потому что ты можешь ошибиться, ты можешь взять человека, и он будет просто неподходящим. Мне еще кажется, здесь такой момент есть, как раз талант, мастерство руководителя в том, чтобы, с одной стороны, вот видеть вот эти моменты, да, когда какие у тебя люди работают, это люди-руки, люди-голова там и так далее, или это может быть какой-то универсальный человек. С одной стороны, видеть и, ну, как бы не пытаться их переделать, а наоборот, использовать их потенциал и раскрывать этот потенциал, позволять им раскрывать. И причем не давить, например, на тех, кто работает только руками, не давить, не пытаться выжать из них какой-то креатив, потому что, ну, они не хотят, и это не их. У них по-другому работает мозг, по-другому работает мышление. Зачем там как-то пытаться что-то переделать их? И, ну, и наоборот, соответственно. Это с одной стороны. С другой стороны, супер важно научиться руководителю как раз говорить об этих ошибках и нормально сообщать о каких-то правках. И даже там в крайнем случае уметь уволить человека, если ты понимаешь, что он тебе совсем не подходит. Потому что я вот, ну, общалась, я еще не увольняла никого, но я общалась с людьми, которые вот недавно только начали руководить, и с какой болью и каким ужасом они увольняли первых сотрудников, ну, с которыми приходилось расставаться. Вот эти моменты тоже нужно продумать. Ну, не то чтобы заранее там как-то себе прописывать какой-то алгоритм, но просто помнить, что не надо бояться говорить людям «нет», не надо бояться говорить, что они что-то сделали неправильно, и, ну, потому что это на благо благо будет и проекту, и человеку, если в итоге вам, допустим, некомфортно вместе работать, то лучше расстаться. Ну, это как в любых отношениях.
Мне кажется, у меня такой детский взгляд. Я сейчас сижу и думаю, блин, очень, очень легко увольнять человека, когда он тебя бесит. Но ты же хочешь уволить человека только тогда, когда он тебя бесит, потому что он либо плохо делает свою работу, либо у вас не экологичные рабочие отношения и так далее.
Но он может не бесить. Он может просто
не делает свою работу, и тебе такая, у тебя такая теплая грусть из-за того, что он не делает свою работу, да?
Просто еще ты же можешь подружиться с этим человеком. Это происходит как-то не особо произвольно, я бы сказала. То есть ты просто общаешься, да, там работаешь, и, возможно, еще такое бывает, как, опять же, как в любых отношениях, бывает рост, когда первое время вам хорошо вместе, грубо говоря, да, и у тебя мелкие задачи, может быть, у тебя какие-то задачи не особо сложные. Сначала вам комфортно, потом просто проект растет, твои требования могут расти, или ты уже растешь как руководитель, ты понимаешь, что тебе нужны более инициативные сотрудники, и вот тут как раз получается, что ты, например, нанимаешь человека руки, да, который вот руками только что-то делает, и потом начинаешь понимать, что вот у меня уже нет времени писать ТЗ, я хочу там либо менеджера нанять, либо найти инициативных людей. Я уже не могу работать с этим человеком. Он классно все делает, он делает все по ТЗ, все четко. Но вот как вот Андрей рассказывал про монтажеров, которые только все делают исключительно по там сценарию, по прописанным каждым вот этим мелким деталям, которые надо вырезать или добавить. Но они не могут сами, например, что-то, какую-то инициативу проявить в монтаже. И ты понимаешь, что, ну, человек-то хороший, специалист хороший, он делал то, что тебе нужно было до этого, но сейчас тебе нужны другие задачи. И просто, да, тебе приходится его увольнять, чтобы не тянуть дальше эти уже, ну, не особо эффективные рабочие отношения.
Здесь очень органично появляются вопросы, до какой поры вообще можно совмещать само выполнение заказов, наверное, и в том числе вот это прописывание ТЗ, или переходить на полное администрирование, контроль и не распыляться между своими задачами и, в общем-то, контролировать чисто других людей. Я слышал такую штуку от гуру SMM и великих руководителей студий, что если у тебя очень много клиентов, повышает цену x2. Если у тебя еще много клиентов, повышает цену x2. Вот если они еще остались у тебя, если они все еще прибывают, тогда можешь открывать агентство и заводить каких-то сотрудников.
Я могу своим опытом поделиться как раз, потому что у меня команда сейчас пока небольшая, и я, в общем, всегда иду по модели MVP.
Что за модель?
И вот какие-то минимальные затраты для максимального результата. Ну, MVP — это минимально minimal valuable product, то есть минимально ценный продукт, который ты можешь запустить. Ну вот, грубо говоря, я хочу рассказывать про фриланс. Что минимально я могу сделать, чтобы его сразу запустить? Могу открыть Telegram, сделать там канал и начать туда писать. Это вот все, я его уже запустила. Это уже готовый, по сути, продукт. Я там сделала 10 постов, и вот блог готов. Дальше мне там его надо продвигать, потом он начинает расти, потом я там открываю сайт, начинаю делать туда статьи писать. Или, допустим, для начала, опять же, я переношу там посты из Телеграма на сайт, потом начинаю писать статьи отдельно для сайта. Потом я сделала там калькулятор на сайте, потом из этого сайта у меня выросли курсы. Ну, то есть это вот такое постепенно делаешь. Если ты, например, делаешь приложение, то самое крутое — сделать прототип приложения в конструкторе. То есть когда ты делаешь все минимальными такими итерациями, но уже рабочими, то есть то, что ты можешь показать людям. И, соответственно, с минимальными затратами. И, соответственно, все, вот эту вот всю модель можно использовать для, ну, по сути, чего угодно, когда ты что-то делаешь, в том числе для набора команды. Первое время ты определяешь, какие задачи тебе надо вот прям супер срочно делегировать. Вот что тебя больше всего бесит в работе, например, что отъедает больше всего твоей энергии и при этом не приносит тебе какого-то, ну, там, ощутимого результата. Может быть, какую-то рутину тебе надо делегировать, и тогда тебе нужно там ассистента найти. Или ты задолбалась писать статьи, тебе нужен человек, который статьи пишет.
Я была личным ассистентом у девушки, которая занимается SMM, и живет в Краснодаре. Она делегировала мне максимально такую рутинную механическую работу, типа выкладывать посты в конкретное время, возможно, писать какие-то тексты для аккаунтов, о которых мы вот уже говорим в плане, куда нужно было выкладывать посты и сторис и все прочее. А себе она оставила более такие творческие задачи, на которые нужно больше времени, больше усилий и всего прочего. Например, там разрабатывать стратегии для новых клиентов, которых потом мы закрывали, также начинали писать им контент-планы, выкладывать посты и сторис. И это очень такой эффективный, мне кажется, эффективный способ, чем ты будешь на каждый проект, который у тебя, допустим, там, не знаю, 5 проектов, и на каждый проект проект, нанимаешь себе отдельного человека за какие-то мизерные деньги, чтобы он именно только по этому проекту выполнял себе задачи. Зачем? Гораздо проще и эффективнее нанять одного там двух человек, которые закроют тебе все проекты и будут получать за эти проекты больше, чем они бы получали за один.
Ну вот я и говорю, что ты ищешь задачи, которые ты хочешь делегировать, но нанимаешь сначала одного человека, потом второго, потом, может быть, на какой-то отдельный проект ты находишь третьего, и он у тебя периодически появляется в разных проектах. И вот таким образом ты и формируешь себе команду. Это не то, что ты приходишь куда-то так, в какое-то место, где формируют команду, и сразу берешь себе туда 20 человек. Да, складешь их в сумочку и несешь в офис. Ну вот я ориентируюсь на то, что мне больше всего не нравится. Мне перестало нравиться тратить на это время и энергию. И я смотрю, ну, допустим, мне нравится редактировать статьи, мне нравится ставить задачи на статьи.
Если уже есть ощущение, что очень много заказчиков, очень мало времени, и хотелось бы немного разгрузиться, то уже вам звонят в колокол и говорят: делегируй.
Есть еще такой момент, что может не нравится как раз вот эта новая рутина, может не нравится управлять процессами, не нравится продвигаться. Тогда нужен какой-то либо продюсер, либо менеджер, то есть нужно прям нанимать управленца. И ты продолжаешь, допустим, частично работать с заказчиками, если тебе нравится, например, с ними общаться. А менеджер управляет, в Trello, грубо говоря, задачи людям ставит и занимается продвижением студии. И вот надо подумать, короче говоря, это опять же никто не скажет вот так вот снаружи, да, нужно задать себе вот эти вопросы, что мне хочется отдать, хочется ли мне заниматься вот этими какими-то новыми вещами. И вообще, хочу ли я дальше работать именно над этими задачами? Потому что у меня есть ощущение, ну, по крайней мере, у меня такое было, когда ты долго работаешь руками, в какой-то момент ты просто устаешь, на самом деле, от этого. Ты уже все понимаешь, но осталось только написать. И первое время, когда ты работаешь, тебе нравится вот этот процесс написания, а потом тебе нравится процесс придумывания, а процесс вот этот воплощения уже как будто бы наскучивает. И вот этот момент, когда, мне кажется, пора придумывать что-то с делегированием.
И на процессе придумывания у тебя возникают горькие мысли о том, почему я не могу транслировать свои мысли в голову другого человека, который будет писать за меня текст.
Я вот в этом такой немного задрот. Чтобы масштабировать немножечко там кому-то начать делегировать задачи, я сначала отработаю это на каком-то одном процессе и потом уже начну как-то это потихонечку двигать. Потому что я тут прикинул немножечко экономику делегирования и подумал, что, блин, вот мне сейчас работать там с 4-5 авторами будет не так выгодно, как проще самому взять один заказ и сделать его, например. И что-то для меня это стало каким-то откровением, потому что я думал, что если что-то делегирую, то это по-любому выгодно будет. Но нифига подобного.
Мне кажется, это зависит от потока работы. В плане, если у тебя текут рекой вообще вот эти вот задачи, тогда делегирование будет выгодным.
Должны течь задачи от Сбербанков, Яндексов и Гуглов.
Ну да, я вот о чем и говорю, что если у тебя просто задач на 4-5 человек, и ты их все раздаешь, конечно, тебе не будет это выгодно, потому что, ну, грубо говоря, людей стало больше, кому нужно заплатить, а задач осталось столько же. Ну, или стало чуть больше, но прям чуть-чуть.
Значит, сначала смотрим, на что. Достаточно ли у нас заказа? Что это за крупные или некрупные клиенты? Если клиенты крупные, классные, повышаем стоимость своих услуг сначала. А если клиенты по-прежнему остаются, начинаем искать команду. Пока мы повышаем стоимость услуг, мы можем уже начать делегировать какую-то неинтересную работу, рутину, которую очень легко кому-то передать. Бумажки, расшифровку, какие-то, может быть, мелкие части работы, которых не требуется мастерство, требуется просто время. И, кстати, вот у меня сейчас, пока я резюмировал, пришла классная идея, что делегировать можно не только работу, но и какие-то домашние дела. То есть, если у тебя классные клиенты, и ты понимаешь, что тебе стоит с ними больше работать, хочется что-то уже делегировать, не обязательно делегировать часть работы, на которую тебе нужно где-то найти человека. Ты можешь купить уборщицу, купить доставку еды, купить себе, не знаю, квартиру поближе к центру города, еще что-то. Ну, в общем-то, улучшить свои условия или делегировать бытовуху, чтобы...
Да, это суперский совет.
Потом стоит что? Найти команду, найти классную команду и максимально большую, широкую, чтобы под каждую задачу можно было найти подходящего человека. И если этот человек сегодня занят, второй заболел, третий не может, он работает, весь завален, то четвертый, скорее всего, сможет. Mm-hmm. Типа это такая большая твоя тусовка, в которую ты можешь постоянно обращаться и прибегать там: ребята, нужна помощь, к тебе бегут 5 человек, все делают. И вы вместе взяли проект и его сдали. И как правильно доносить ТЗ? нужно просто понять, какой перед тобой человек, который делает что-то руками или что-то придумывает, и понять, что ты от него хочешь. Точно спросить его, рассказать ему про аудиторию, свою проблему и решение, которое ты придумал, и зависимость от этого человека либо расписать ТЗ очень широко и полно, либо сократить его до минимальных вещей, которые ты считаешь нужным рассказать.
Сегодня мы отвечали на письмо, на замечательное письмо, которое нам очень понравилось читать и разбирать. Хочу напомнить, что у нас есть бот в Телеграме «Олег Макет», куда вы можете присылать свои вопросы, текстовые или аудио. Если вы пришлете аудио вопрос, ваш голос прозвучит в одном из следующих эпизодов, и мы обязательно ответим на ваш вопрос. А еще я хотела заметить, что наш первый сезон подошел к концу. Сейчас мы выпускаем эпизод раз в 2 недели. Это бонусные эпизоды. И со вторым сезоном мы планируем вернуться в августе этого года.
Вы слушали подкаст «Олег, где макет?». Не пропускайте следующий выпуск и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и любых других приложениях, где вы слушаете подкаст. Пока!
Пока!